Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с протоиереем Ильей Шапиро. Здравствуйте, батюшка!
Добрый день!
И продолжаем наш небольшой цикл, который называется «Итальянские зарисовки». Батюшка, вот в прошлый раз вы рассказали о удивительном городе Равенне, достопримечательностях, и, как всегда, как и мне хотелось, это не просто впечатление там о достопримечательностях, красотах, а именно осмысление с духовной точки зрения православного христианина. Вот теперь мне хотелось бы, чтобы мы поговорили о таком известнейшем в мире городе, как Венеция, опять же, с той же точки зрения, и нам будет очень интересно ваше мнение.
Ну, во-первых, Венеция мне была уже знакома по первой поездке в Италию. Но в первый раз, когда мы были, мы себе не принадлежали с матушкой, а именно нас водили, объясняли. Ну и, соответственно, некоторые вещи чрезвычайно важные, и ну, мы просто практически их и не посмотрели, и мало с чем познакомились, по сути дела. С одной стороны. С другой стороны, начинался уже курортный сезон, когда мы были первый раз, и в Венеции, кстати, это очень существенно, потому что она хороша и как бы более ясна, прозрачна, когда она безлюдна. Ну, а уже в курортный сезон, уже летом, это практически очень трудно составить настоящее впечатление. Но нам в этот раз помог ливень. Он нас встретил прямо на вокзале, так прекрасно наименованном Санта-Лючия, и венецианский дух, который мне тогда показался вполне купеческим таким, то есть город, в котором с тебя хотят что-то содрать обязательно, город, в котором, ну, везде какой-то подвох такой, в котором очень высокие цены на самые там маленькие какие-то сувенирчики. Поразило то, что какая-нибудь маленькая пизанская башенка такая вот пластмассовая, которая в Риме стоит 1 евро, в Венеции стоило 4, это вот в первую поездку. То есть это характерно. То есть Венецию любят туристы, и Венеция вся настроена на туристов, на туризм.
И причем с Венецией так было всегда, поскольку купеческий город, и всегда, так сказать, план выгоды, он стоял на первом месте, и не только выгоды, просто мы знаем и в плане чего-нибудь стащить. Вот, это касается тех произведений искусства, которые свозились туда, скупались.
И знаменитых произведений литературы, да, венецианский купец.
На этом мы вернемся к шекспировскому тоже. Но даже вплоть до того, что покровителем Венеции является святой Марк.
Об этом разговор особый.
Особый, и о том, как попали мощи в Венецию, это очень показательно, если говорить о духе, о котором вы упомянули.
Это тоже особый разговор, но что можно сказать? Дивно дела твои, Господи. Везде печать божественного
промысла.
Промысла, да. И так немножечко, если отвлечься, подобный случай
с Николаем Чудотворцем,
да,
вы имеете?
Перенесение мощей святителя Николая, которое, кстати, русское благочестие осознало именно как действие божественного промысла, в отличие от греков, которые праздник перенесения мощей святителя Николая не отмечают.
Давайте для наших радиослушателей вы подробнее все-таки расскажете о перенесении мощей, об украдении мощей.
Да, я думаю, что можно
параллели
провести, и мы заодно захватим вот свое первое впечатление о городе Бари и о посещении базилики святителя Николая. Но в этом году я не сподобился, а вот несколько лет назад, когда первый раз был, то вот это впечатление от города Бари было тоже такое, знаете, промышленный город, абсолютно неинтересный и некрасивый даже, что весьма удивило в Италии. То есть такой обычный промышленный город, как у нас, со всеми там этими домами, которые не выкрашены.
Нерадостные цветы.
Да, да. Вот
урбанизм присутствует,
да? Да, где, откровенно говоря, как-то неуютно жить в таком городе. Вот это совсем не север Италии, где вот любой маленький городишко возьми, и все
это будет. Это художество,
и,
да?
И везде художество, да, везде красиво. Здесь это не так. И вот именно здесь, где вот такая проза жизни, такая
урбанистическая.
Да, да, да. И именно сюда пришел святитель Николай. Именно здесь, среди простых людей, неискушенных в искусстве и культуре, так вот можно себе предположить, Вот чисто такой промышленный центр. Причем на юге, потому что вся культура по преимуществу вся на севере Италии, то, конечно, понимаешь, что это все неспроста. И именно вот эти простые сердца южных итальянцев, вот калабрийцев и так далее, более простые, более такие какие-то горячие, в каком-то смысле бесхитростные, они как бы открыты. И здесь как раз и святитель Николай.
Ну, давайте напомним.
Вот, да, и поэтому вот его перенесение мощей, ведь оно было связано с нашествием турок, и миры ликийские, в общем-то, подвергались опасности. И вот как раз купцы из города Бари увезли мощи святителя Николая. Ну, конечно, предлог очевиден, то есть чтобы эти мощи не были подвергнуты или уничтожению, или поруганию от иноверцев, от мусульман. Вот, но, тем не менее...
Мощи были выкрадены, можно
да,
так сказать.
Да, 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 они были...
Похищены, скажем.
Да, похищены. Вот, и что же мы слышим в тропаре святителю Николая в день перенесения его мощей? Град Барский радуется, и с ним вселенная вся ликовствует. То есть, как бы принять это как промысел Божий, как такое замечательное спасение мощей от поругания и уничтожения, и молиться святителю Николаю, радоваться, и вообще, чтобы хвалилось имя Господне от востока до запада. Хотя, казалось бы, это уже было время как раз после разделения церквей, это произошло в 1089 году, а разделение в 1054 году, и как раз все постепенно, так вот шаг за шагом, это очень заметно в итальянском искусстве, в частности. Вот, это отдельная тема для разговора, это более флорентийская, скажем так, тема, где вот видно просто 12 век, когда еще...
Разделение не совершилось.
Еще, оно как бы совершилось идеологически, но оно не совершилось на культурном уровне. И византийские ориентиры, византийские идеалы, они были незыблемы. А потом уже 13 век и далее, там уже совсем другое искусство идет. И вот что касается... того в то же времени, конечно, еще это все было свежо, и как-то все не осознали, вот, что, в общем-то, христианство еще воспринималось как единое целое, еще это разделение не стало столь очевидным и болезненным, как впоследствии это обнаружилось. И...
еще не произошло на догматическом уровне, да.
Да, и вообще таком, на бытовом, я бы даже сказал, на культурном, на богослужебном, на каком угодно. И вот здесь как раз в это время были перенесены мощи святителя Николая. И вот мне хочется сказать, что вот Венеция, почему эта ассоциация возникла с Венецией, но она очевидна, потому что из Александрии точно так же мощи апостола и евангелиста Марка были перенесены венецианскими купцами, тоже методом таким весьма
экстравагантным,
экстравагантным и хитроумным.
Потому что они перевозили мощи со свининой вместе, а да. Мы знаем, что мусульмане, османы, они, конечно, не могли, не хотели вскрывать и оскверняться нечистым мясом свиным. Поэтому вот очень таким способом действительно экстравагантным.
Ну, да, но, как видно, ничего другого им в голову не пришло.
И вот, нашли да, бы,
да,
наверное.
Да, 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 конечно. И вот ситуация...
Ситуация на грани кощунства, с одной стороны, да?
С другой стороны, никто им не судья, потому что они это совершили, и мощи святого апостола сохранились в христианском мире. И не были поруганы, не были уничтожены. Вот. И здесь еще очень важно, опять же, пути промысла. Если мы... даже можем уловить вот пути промысла, почему именно в Бари оказались мощи святителя Николая, мы об этом говорили, да, то об апостоле и евангелисте Марке я чуть позже скажу, прежде поделившись впечатлением от самой Венеции. Впечатление это было новое, но, опять же, благодаря тому самому ливню, с которого началось это наше путешествие в данном случае. Выходишь из вокзала, и тебя встречают огромное количество приезжих, то ли они из арабского мира, то ли из Африки, ну, разных, которые предлагают зонтик. Кстати говоря, зонтики предлагаются по весьма низким ценам, вот, но не торопитесь покупать, надо поторговаться. А мы уже знали, что даже в весьма недешевом Милане эти зонтики стоят 2-3 евро. Ну, а тут, значит, начинают с 5. Но когда говоришь 3, они сразу соглашаются. Но тут типично венецианская картина. Вот, то есть ты даешь 5 евро,
а тебе
не торопится давать сдачи, ссылаясь на то, что вот сейчас полицейский их нас заметит, как мы, так сказать, тут зонтики продаем, покупаем. Я не отошел от этого продавца, потому что мы были немножечко не готовы. Мы были совсем не готовы, потому что настоящий ливень разразился. И первое после покупки все-таки этого зонтика, уже с известным опытом задешево, нам пришлось покупать сапоги. Самые простые китайские резиновые сапоги. Это для матушки моей и дочек двух, которые были с нами.
А что, летний ливень, это так опасно?
Улочки очень узенькие, лужи очень глубокие. Но это практически в простой обуви. Или босиком, или в таких вот
шлёпанцах,
да, или уже в сапогах. Вот. Ну и решили такие вот резиновые сапоги купить. Мне совсем не хотелось, откровенно скажу, потому что это было после нашего посещения Милана, а там все как так все сложилось, это отдельный тоже разговор, но как-то вот мы сразу пошли к хозяину города, к святителю Амвросию Медиоланскому, и все так как-то так устроилось замечательно в том путешествии. И даже у нас программа была перевыполнена по Милану во всех отношениях, в паломническом и в культурном, и как угодно. И вот я понял, надо идти к хозяину города прежде всего, вот никуда не сворачивая, ну, как, никакие другие места не посещая, только собор Сан-Марко, там апостол и евангелист, там хозяин города. И, в общем, я решил, пусть семейство мое пусть обзаведется сапогами, а я потом. Здесь не вопрос, как следовало поступить, может быть, и следовало купить их. Но это картина вот такая, я специально об этом говорю, чтобы вы почувствовали эту живую картину. Венеция, она вся вот в этих живых картинах. В реальном времени ты просто проходишь вот по этим улочкам. Ты идешь сам не знаешь куда, только множество вот этих указателей, которые ведут, вот показывают Сан-Марко, Риалто и так далее. И ты должен точно идти по этим указателям, и это все равно долго, и кажется, сколько же можно, и кажется, что мы уже по этим улочкам проходили. Но это только кажется. На самом деле они зачастую друг на друга похожи. Но в конце концов, после такого долгого путешествия по этим закоулкам, и конечно, на этом пути ни в коем случае нельзя отвлекаться на магазины. Это первое, что меня, собственно, смутило. Мне не хотелось ни в какие магазины, хотя вроде бы и есть практическая необходимость. Но дело в том, что как-то так с молодости учили, что никого же на пути целуйте, в Евангелии написано, никого не приветствуйте на пути. Если мы идем в паломничество, значит, надо целенаправленно только туда, и никакие магазинчики, ничто не должно отвлекать.
А вот мне интересно, говорить, в первую очередь идти к хозяину города. Приезжаешь в Москву, хозяин города Георгий, куда у нас?
Нет, у нас есть
Иверская часовня.
И все цари, русские люди, и простые русские люди, которые приезжали в Москву, первым делом к Иверской часовне шли. Это было всегда. Вот, это испокон века. Поэтому здесь итальянцы ничего не выдумали, ничего нового тут нет. Это везде так и должно быть. Если мы окажемся в Париже, мы идем в Нотр-Дам, а там были мощи когда-то до Французской революции, хранились мощи там, сейчас там только частица, святой Геневефы Парижской. Естественно, она покровительница Парижа. Как бы все это совершенно понятно, что люди в каждом городе почитают какого-то такого главного святого или, допустим, главную святыню этого города.
А сейчас вот я с горечью подумала о Киеве, покровитель Архангел Михаил. Основная большая святыня, были мощи всегда великомученицы Варвары, но они уже в пленении давно у раскольника Денисенко. То, стало быть, уже люди, приезжая, обычно ехали к чудотворной иконе, перешедшей на стекло Призрачное смирение в Веденском монастыре или в Киево-Печерскую лавру, да, но сейчас там, конечно...
Нет, Киев, да, все-таки там есть Киево-Печерская лавра, это тоже такой центр духовный, очевидно. Но речь идет о том, что мы очень долго шли, в итоге подошли к собору Сан-Марко. Вот. Ну, ливень то усиливался, то ослабевал, но так или иначе довольно-таки мокренькие. Вот. Мы там оказались, очередь прошла быстро, и сразу мы оказались вот в этом притворе. Притвор совершенно потрясающий. Но он потрясающий внутри. Вот только входишь вот уже в притвор, Это, конечно, удивительно. Вот ветхозаветные картины, вот именно притвор, как притвор новозаветного храма.
Предваряющий святая святых?
Да, и вот это как раз вход связан с Ветхим Заветом. То есть мы через Ветхий Завет подходим к новому. И я не знаю, я нигде вот в таком совершенстве мозаик или росписей, чтобы настолько совершенных работ именно вот в этой части не приходилось видеть нигде. Там совершенно потрясающие картины, известные, всем известные сюжеты из книги «Бытия» и «Творение мира», и «Грехопадение первых людей». Это потрясающе совершенно изображено. Но меня как-то больше всего поразила сцена «Хам смеется над отцом». Это настолько точно, выразительно. И вот рядом, как Сим и Офет покрывают отца,
поворачивая спиной,
несмотря на него. Это совершенно удивительная такая картина. Вот на это следует обратить внимание. Вообще, если есть возможность, вот именно на этих картинах можно, на этих мозаиках можно подольше остановиться. И вообще как-то так постараться не торопиться, постараться вот этому уделить побольше времени. Потому что уже внутри храма там не все будет понятно, и это неизбежно, вот, потому что там множество каких-то историй, связанных непосредственно с Венецией, которые нам мало известны. И, кстати говоря, такой уровень мозаик очень порой даже отличается. Но вот эти вот на основе ветхозаветных сюжетов, они великолепны, и они просто совершенны. Но ведь прежде, чем попасть внутрь, надо посмотреть на собор извне. Когда мы первый раз были, мы как раз внутрь не попали, была очень большая очередь именно из-за изобилия туристов, и, конечно, много потеряли, как теперь выяснилось. Но что касается внешнего вида собора, он производит впечатление чего-то такого очень безвкусного. Нагромождение всего и вся, и никому не в обиду будет сказано, но это что-то такое купеческий стиль. Вот, это бывало везде, это во всех странах мира. Вот есть какой-то купец от избытка средств, так сказать, только думает о том, чтобы все было пошикарнее,
богато.
Поэффектнее. Вот, и там много всего.
И наш бывший градоначальник, дорисовывающий башенки своей рукой, да?
Да, да, ну вот, это все нелепо так. И особенно эти лошади, конями их никак не назовешь, они настолько там не на своем месте. Вот, которые, собственно, украдены. Вернее, там копии стоят, а украдены они в другом месте находятся. Копии этих коней из Константинополя.
Так вообще, там вот столько всего из Константинополя. Вот не то, что горечь, но хорошо все сохранилось. Промысел и в этом есть. Но то, что не чурались, как говорится, из Византии, тащили.
Нет, но это из родной Византии. Никто, это христианский мир, это и никакого там нашествия ни варваров, ни сарацин не было. Вот, это крестовые походы. Это эпоха, да, крестовые походы – это чистый грабеж. Да.
Мародерство.
Да, вот. Вот, поэтому тут говорить не приходится. Дело в другом. Дело в том, что уже, если так сопоставляем с Равенной, наружный вид храмов в Равенне не впечатляет, ничего выдающегося, кажется, в плане архитектуры нет, а оказывается есть. В том же Сан-Витале интерьер потрясающий, и храм строился изнутри.
То есть ценность наполнения,
да,
внутреннего.
Изнутри. Это же христианский подход. Это же, то есть, душа важнее тела. Значит, внешнее несущественно, существенно внутреннее. И вот в Венеции как раз внешнее – это такой карнавал, это такое, значит, нагромождение всего. И
пестрота.
Пестрота и безвкусица. А внутри – классическая византийская культура. И вот этот контраст, он тоже поражает. Хорошо это увидеть. Это не случайно, и это дает возможность сделать первый шаг, как мне кажется, в нужном направлении. В каком? То есть понять, что апостол-евангелист Марк, если, так сказать, на культурном уровне это уже становится понятно, что вот это внутреннее важнее внешнего. Где он оказался, апостол-евангелист Марк? Он оказался в самом центре чего? Купеческого города. Вот я так бы я сказал несколько лет назад. Сейчас этого не скажу, сейчас я скажу больше. Он оказался в центре всего мира, современного мира. Вот Венеция мне показалась образом всего современного мира. Дело не в этом даже дожде, не в ливне. Дело в том, что вот эта пестрота, которая, она всюду. Там узкие улочки, где вот эти домики, раскрашенные в самые разные цвета. это некий образ этого самого глобализма современного. Невольно возникает. Люди там разных рас. То есть никакой город сейчас не может... Ну, раньше так удивлялись появлению негров, допустим, в Москве, да, когда-то. Никто к ним плохо не относится, дело не в этом. Но культура каждого народа, она сохранялась, и можно было ее воспринимать в неком таком аутентичном виде. В современном мире все переплелось, все смешалось. И вот эта смесь всего, вот этот винегрет всеобщий, вот в Венеции как нельзя лучше это демонстрирует. Сама Венеция. И когда идешь по этим улочкам, как люди разговаривают, ну, это же туристы, которые, так сказать, расслабляются. Расслабляются, и, соответственно, там все что угодно. И русский мат зачастую можно услышать.
Проникновение на всей планете.
Да, да. И вообще вот какая-то речь такая грубая, и отношение даже к туристам во Флоренции совершенно иное. Она сохраняет свой аристократизм по сей день в каком-то смысле. Отношение венецианцев совсем другое. Такой деликатности, такого внимания, такого какого-то... Ничего этого нет. Идет только вот этот поток
с которого
людей,
снимают
с которого
выгоду.
Что-то надо. Вот и это 20-й, 21 век, это глобализм. И именно там я подумал, а почему именно там апостол-евангелист Марк? Почему именно его мощь именно в сердце этого города? И стало ясно. Его Евангелие самое простое, самое короткое, самое доступное. Оно было обращено
к иудеям,
в первую очередь. Не совсем. Если сравнительный анализ провести, то к иудеям было обращено Евангелие от Матфея, где самое большое количество ссылок на Ветхий Завет. В Евангелии от Марка они есть, но их немного относительно. Евангелие от Марка обращено было к дикому племени вот этих народов, самых разных, пестрых этих народов, населявших Римскую империю и далее. То есть оно очень простое, оно очень доступно. Все остальные Евангелия намного или подробнее, или философски углубленнее.
Ну, а Иоанна Богослова мы вообще не берем,
да,
это самое таинственное.
Да, Евангелие от Матфея предполагает определенный уровень понимания Ветхого Завета, без этого никак. А Евангелие от Марка и сейчас, ведь если спросить священников, у многих такая практика есть.
Новоначальным
людям, которые не обременены. Да, современный человек 21 века не обременен культурой так, как был обременен человек, допустим, в начале 20 века или в 19. Любой выпускник царской гимназии знал 5 языков. 3 новых и 2 древних. Вот. Сейчас этот человек, любой бы выпускник царской гимназии, воспринимался как человек высочайшего какого-то уровня развития и культуры, и еще не учившись в институте, он бы воспринимался как человек-полиглот. 5 языков, это уже не шутки. А тогда любой, в общем-то, знал. Так, значит, уровень культуры сейчас резко снизился. Это факт. И что предлагать можно современному человеку? Конечно, прежде всего, какое Евангелие? От Марка. Именно от Марка. Это Евангелие самое доступное, самое простое.
То есть даже в этом не случайность?
Конечно. И вот эта связь, вот что он именно там, он в центре вот этого одичавшего мира. Он нужен, именно он, именно его простое слово необходимо современному одичавшему и такому культурному отношению ослабевшему миру. Вот это основное впечатление, кстати сказать, которое из всей венецианской поездки. Вот. И, конечно, в самом соборе это очень мило смотрится, когда вся эта картина с кражей такой, хитроумной кражей мощей апостола-евангелиста, она в золоте, в мозаике изображена, там все это, о чем вы говорили, это свинина, это корзины с овощами, которые окружают. Все это так
воочию
в этом убеждаешься, что вот так вот все оно и было, и это как бы они воспринимают как славу своего города. Ну, слава не слава, промысел Божий в этом был. Но факт тот, что вас поджидает еще одна ловушка, и постарайтесь не пожадничать. В этом городе, где уже начинаешь понимать, что надо держать ухо востро и не разбрасываться туда-сюда средствами. Вот в чем дело. В собор вход бесплатный, вы подходите уже к самому алтарю, и у самого алтаря вам, когда вы уже увидите, что там в самих мозаиках как бы ничего нового особенного такого нет. Те же паруса, евангелисты, все это долго описывать я не буду. Вот, надо, конечно, увидеть прежде всего. Но когда тут сидит человек и собирает по 2 евро за каждого входящего, возникает сомнение, а стоит ли вообще туда ходить, вот туда. Я задал вопрос, а где мощь апостола евангелиста Марка? А он говорит, вот там, вот под престолом.
Под спудом, у них так принято. Послу,
да, то есть к апостолу-евангелисту, чтобы пройти, надо еще 2 евро заплатить. И не жалко, и сколько угодно. Дело в том, что здесь у него, вот перед ним помолиться, и, в общем-то, никто тебя не гонит, и можешь сосредоточиться вполне. Это очень важно. Это, конечно, понимаешь, насколько он близок сейчас, именно этот святой, великий апостол-евангелист, насколько он близок к современному миру. И вот надо было пройти по этому ливню через всю Венецию, устать, как-то так вот в этом изнеможении уже оказаться там, у его мощей. И действительно, это великий святой, великий наш заступник, и мы, это большое счастье там помолиться у его мощей. И поражает то, что цитата из первого послания апостола Петра, вот там под престолом она выписана, о том, что «И Марк, сын мой», пишет апостол Петр, и так и написано, первое послание Петра.
Ну, потому что самым почитаемым апостолом в Римской империи был и остается Петр.
Не в Римской империи, а в Римской церкви, да. Это смущает, откровенно говоря, потому что апостол-евангелист Марк сам по себе настолько велик, но достаточно сказать, что в православной традиции, когда изображают 12 апостолов на престолах, которые судят коленом Израилевым в росписи Страшного суда, то зачастую изображают евангелистов Луку и Марка, хотя они не из числа 12. То есть их почитание в православном мире практически уравнялось с почитанием 12 апостолов, ближайших учеников Христовых. Это очень важный такой момент. А в западном мире Марк интересен как ученик Петра. Через Петра, ну, конечно, есть такие моменты, что мы узнаем из Евангелия от Марка кое-что о Петре, о чем не написано в других Евангелиях. Например, «дважды пропел петух». Это только у Марка написано при отречении Петровым. Но именно авторитет Марка определяется авторитетом Петра. А для нас все-таки несколько иначе. Авторитет Марка сам по себе чрезвычайно высок и в такого рода поддержке как бы не нуждается. И надо сказать, что вот этих акцентов, таких, ну, я бы сказал, чересчур сильных аргументов, как говорят, вот, они смущают. Вот так же, как и в Равенне было, допустим, музей архиепископии, так на видном месте бюст папы Пия IX, того самого, который ввел догмат о непогрешимости папы экс-катедры. То есть вот эти акценты, они несколько смущают.
Но они присутствуют.
Это реальность, с которой невозможно не считаться. И еще что замечательно, вот в соборе Сан-Марко, это то, что там есть действительно комната для молитвы. Казалось бы, это храм. Это
весь собор, храм для молитвы.
Весь храм для молитвы. Нет, весь храм для туристов. Но есть такая маленькая комнатка, и действительно, и там благоговейная тишина, там люди сидят, молятся. Ну и слава Богу. Я думаю, что не во всех таких соборах вообще это есть. Но все-таки важно вот это главное впечатление о том, что Венеция – такой это образ современного мира, который нуждается именно в простом слове евангельском. И сейчас мир вообще нуждается в простой проповеди. И именно в силу того, что падение уровня культуры. И это не страшно, Господь к этому снисходит, к нашим немощам. Это не есть какая-то сверхтрагедия. Трагедия – это потерять Христа. Вот, трагедия – это лишиться Его слова, лишиться Его жизни, которая открывается всем, и простым, и ученым. Вот, если ученые, так сказать, оскудели в современном мире, Господь ко всем, каждому сердцу готов найти ключ в самом простым языку.
Спасибо, Господи. Напоминаем, вы прослушали беседу с протоиереем Ильей Шапиро из цикла «Итальянские зарисовки» о городе Венеции. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Thank you.